Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Преподобный Серафим Саровский в беседе с Мотовиловым указывает, что елея в притче о мудрых и юродивых девах, недостаток елея, елея не хватило участия той, которые оказываются юродивыми, это именно недостаток Святого Духа, благодати Божией в этих девах. Причем преподобный Серафим говорит, что они были вполне добродетельны, уже хотя бы потому, что они девы, а девство – это достаточно высокая добродетель. Но при всей вот этой внешней добродетельности они не были озабочены стяжанием Духа Святого, благодати Божией. Они даже такой цели не ставили, к чему и в момент пришествия жениха они оказываются с угасающими светильниками. А приобретать елей уже оказывается поздно, потому что уже все осуществилось, уже начался брачный пир, уже Царство Божие пришло в силе. И вот Господь в Евангелии, Он говорит далеко не одну притчу, в том числе вот о Царстве Божии. В принципе, большинство его притч именно о Царстве Небесном, указание на то, что необходимо для обретения Царства Божьего. «И сказал им, замечайте, что слышите, какую меру и мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Ну, довольно такое сложное для понимания место, сложные для понимания слова Спасителя. Как это так? Кто имеет, тому будет дано, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Или как в другом евангельском эпизоде говорится, отнимется и то, что думает иметь, на что рассчитывает, на что надеется как бы человек. На самом деле, это вполне можно тоже понимать как наличие или отсутствие благодати Божией. В ком наличествует благодать Божия, Дух Святой елей, то в нем в отношении вечности Царства Небесного умножится до полноты жизни вечной. А в ком благодати нет опыта общения с Богом, то отнимается эта земная жизнь совершенно таким естественным путем, потому что все мы смертны, а Царство Небесное не приобретается, потому что нет опыта общения с Богом. То есть отнимается земное, а небесное человек не потрудился стяжать, даже такой цели не ставил, не задумывался даже об этом, как, увы, часто, наверное, бывает. А как же, собственно говоря, обрести Царство Божие? Царство Небесное, что для этого необходимо? И вот здесь Господь и указывает. Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Довольно тоже такое таинственное указание. Как это все тоже понять? Ну да, действительно, если какая-то растительная культура сельскохозяйственная посеяна, человек употребляет довольно серьезный труд. Надо и пашню подготовить, чтобы земля была плодородная более-менее. Надо ее, если она малоплодородная, истощенная, как-то удобрить, там унавозить. Причем, ну, мы живем, например, в условиях здесь, в средней полосе, как это говорится, такого земледелия рискованного. Почва у нас не шибко плодородная. Они тоже различаются, если в эту тему углубляться. Вот. Где песка побольше, где глины, где, может, и чернозема все-таки. Но, в принципе, у нас земля малоплодородная. А вот если куда-нибудь на юг поехать на юг, там где-нибудь на Кубани, например. Однажды просто пришлось там путешествовать на машине, и как-то съехали мы в какую-то прогалину такую в поле, где травка еще была, солома какая-то, можно съехать было. Вокруг был чернозем местный. И вот потом обувь было очень трудно очистить от этого липкого, страшно, жирного такого чернозема, которого у нас не найдешь. Ну, это так пример, но действительно, почва, она порой бывает разная, и от нее тоже очень много зависит. В духовном отношении тоже. Действительно, должно быть посеяно семя веры, но каково устроение человека конкретного, живой, неповторимой личности человека, каково его душевное устроение, каковы его навыки, какой его опыт жизненный, в том числе по отношению к страстям и грехам. Человек, который погряз в разных страстях и грехах, такой опыт имеет, богатый, в кавычках, тому трудно потом научиться быть христианином, хотя и великие грешники становились святыми. Но недаром даже, допустим, канонические требования к священству, они, ну, очень серьезным образом строгими являются. Вот, насколько священник сам имеет нравственный опыт, насколько он хоть внешне имеет более-менее опыт, который будет способствовать тому, чтобы он явился примером в служении. То есть он сам должен быть не блудник, там, женат один раз, и даже его супруга должна быть девицей, вот, когда она за него замуж собиралась выходить, ну и так далее и тому подобное. То есть к устроению там семейной жизни, даже не только к нему серьезные требования предъявляются. А почему так? А потому что вот эта вот почва, в которой тоже сеется семя веры, и когда человек должен служить примером жизни по вере, она должна быть соответствующей, можно сказать, подготовленной по Евангелию. А если человек погрязал в серьезных грехах, он потом с очень большим трудом может служить примером евангельской нравственности. Потому что это все будет все равно тяготить. Даже на уровне, скажем так, помышлений, мысленной брани, чувств внутренних, воспоминаний, когда у человека есть достаточно серьезные греховные опыты, они как потом, как шрамы, как раны, как нездоровые какие-то состояния, воспоминания человека очень серьезным образом тяготят. Ну вот здесь далее Господь говорит, что земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Действительно, как все происходит, человек должен трудиться. Ну, если продолжать вот эту аналогию с сельскохозяйственными культурами, человек должен и сорняки пропалывать, там, поливать, вот, если сухо, ну и так далее и тому подобное. Каждая культура, она требует своего ухода. Но вот проследить, как происходит рост, вот, какие этапы, когда, как вот росток появляется из земли, как он набирает силу, как уже превращается в спелый такой колос, вот этот человек уже не в состоянии. Он утром там встает, ага, уже росток вот проклюнулся, пробился из земли. Ага, он набирает силу. Вот зеленеет дальше. А вот уже колос начинает становиться спелым, к земле там начинает преклоняться. Ну и посывается серп, потому что настала жатва. Действительно, для человеческой жизни жатва – это кончина, не говоря уже о страшном суде и втором пришествии Христову. Но, в принципе, когда человек проживает свою жизнь, наступает час смертный, это уже предварительный суд Божий о каждом человеке. Это уже встреча с Богом, и в результате этой встречи предварительный результат, насколько человек может находиться в общении с Богом. Как говорят святые отцы, как правило, дело не в том, что иной человек доживает до старости маститой, иной в достаточно зрелом возрасте, другой в молодом, юном, иногда и в младенчестве, почему-то умирает, погибает. Разные бывают обстоятельства, иногда труднообъяснимые. Но критерий один. Дело не в старости, не в младости, а в то, насколько человек поспел. Не старые, не молодые, а спелые умирают. когда человек уже созрел для Царства Небесного. А сказать это про человека очень сложно. Мы не можем проследить, как это в человеке действительно вызревает, как Царство Небесное, как благодать Божия человека делает способным уже к жизни вечной. Это со стороны никак не проследишь, трудно сказать. Ну, конечно, о святых там можно, когда видно, что человек исполнен благодати, да и то. Почитая жития святых, например, того же преподобного Серафима, величайшего святого последних, можно сказать, столетий, вот, оказывается, очень многие монахи, которые были свидетелями его жития, в общем-то, были настроены против него. Даже последние годы его десятилетия жизни игумен, строитель монастыря, к нему относился очень критически. Хотя отрицать прозорливость и чудеса преподобного Серафима было сложно. Но, тем не менее, у большинства его, можно сказать, вот, сподвижников в монастыре было к нему настороженное отношение у многих. Потому что не прозревали в нем святого, несмотря на всю очевидность. А считали, что он нарушает общемонастырский устав. Вот, много народу к нему в последние там, годы приходило, в том числе женщин. Вот, и это все нарушало покой Саровской обители в той или иной степени. И вот многие к нему относились достаточно настороженно при его жизни. Тоже характерный такой пример. Казалось бы, совершенно очевидно, что человек обладает великой святостью, а тем не менее для многих окружающих его, тоже верующих, монахов, тоже подвижников, казалось бы, это не очевидно. Действительно, увы, человек – немощное существо, и человеческим умом, да даже сердцем, не может часто прозреть ни в другом человеке, ни в себе, как Царство Божие в нем, на самом деле, может, уже и созревает в силе. Или наоборот, как он удаляется от Царства Божьего. Очень трудно это человеку оценить. И сказал, чему уподобим Царство Божие, или какую притчу изобразим его, какую притчу изобразим его. Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вот Господь ученикам более подробно изъяснял, а народу окружающему, который искал исцеление, послушать тоже было интересно, он в основном притчами и говорил. Потому что ну, объяснять что-либо более того, как осуществляется наше спасение, очень проблематично для человека и пораженного грехом, и на самом деле еще не ищущего истины во всей полноте Царства Небесного. Ведь многие от Христа искали не истины, а исцеление, освобождение каких-либо проблем, от одержимости, получали в большинстве своем, но при этом полноты веры не имели, а милость Божия столь велика, что и на них изливалась полнота исцеляющей благодати. Но вот в плане таком личностном потрудиться, чтобы пойти за Христом и стать его действительно учениками, на это решилось первоначально не так много человек, окружающих Христа. Евангелие об этом свидетельствует. И вот тем не менее Господь говорит, что на самом деле развитие веры в человеке, оно подобно некому малому семени, которое сеется в землю, оно может совсем маленьким быть, а из него может произрасти большое древо. Еще такое, что в нем укрываются птицы небесные. Почему птицы небесные? Святые отцы говорят, что это на самом деле дары Святого Духа. Когда в человеке вызревает вера, возрастает, то она привлекает, вот как птицы небесных, дары Святого Духа. И несмотря на то, что первоначально человек был мал, немощен, греховен, пребывал в сене смертной, если в нем вера вызревает, если он дает вере в себе созреть, если он трудится ради этого, если он идет по этому пути, то постепенно-постепенно вот это вот вызревание веры в человеке по действию благодати Божией может давать очень много плодов, которые простираются уже вне только внутренней жизни одного конкретного человека. Как говорит опять же преподобный Серафим, известную нам фразу, что «стяжи чадо мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи». мирный дух, Дух Святой. И если действительно он в человеке находит себе место, то это привлекает этих птиц небесных. Различные дары, которыми Дух Святой, Дух Мирный изобилует, и они начинают изливаться и на других окружающих людей в такой степени, что эти люди сами начинают становиться богатыми вот этими дарами. В них начинает вера вызревать, и это является тогда самым важнейшим примером для других людей, которые тоже могут тогда возжаждать истины, возжаждать спасения. Как часто бывает, люди приходят в храм на исповедь, имеют уже веру и начинают жаловаться на обстоятельства, часто внутри своей семьи, в первую очередь там, на мужа, на жену, на детей, на других родственников. В особенности это такой характерный бывает пример, когда кто-то из той или иной семьи начинает обретать веру, начинает обретать опыт жизни христианской. И вот что мне делать? Меня не понимают, меня не слушают, они далеки от веры, они в храм не хотят ходить, они поститься не хотят, мне удивляются, так сказать, какие-то препятствия чинят. Ну вот как быть? Стяжи чадо мирный дух. Яви пример любви, кротости, милосердия, именно веры в этом смысле, действительно терпения, милости. Веди себя так с Божьей помощью, чтобы они почувствовали, что ты стал лучше, что тебе любви стало больше, действительно, кротости, терпения, смирения, благожелательства какого-то, а не так, чтобы наоборот. Нетерпение, пусть даже оно вооружается словами о вере, вот, несогласие, немирности, упреков каких-то, попытки понудить к вере. Бесполезно пытаться понудить, пока человек сам этого не захочет. А вот если действительно стяжать мирный дух, явить именно такое в жизни внутрисемейное милосердие большее, конечно, это тоже порой вызывает сопротивление. Это порой иррациональное вызывает поначалу противление. Может такое быть, бывает такое. Но все равно, если человек в этом, можно сказать, пребывает, очень часто это потом побеждает других людей, и они сами начинают обращаться к вере. Они хотят тогда понять, почувствовать, а что ж такое действительно? Есть в церкви, в вере во Христа, что это делает человека лучше, гораздо лучше, чем он был. А если наоборот, с точки зрения ближних, он становится хуже, нетерпимее, тогда это наоборот худший пример в отношении веры. Тогда это скорее пример того, что вера в человеке не вызревает, а он только внешне вооружается словами о вере и внешне свое поведение выстраивает, а вот этого вот внутреннего роста маленького зерна в древо, которое укрывает потом птиц небесных, дары Святого Духа, не происходит. Вот это нам как раз-таки и нужно иметь в виду, если мы себя считаем верующими людьми. Недаром преподобный Серафим в беседе с Мотовиловым о цели духовной жизни, что это стяжание Духа Святого, говорит о том, что внешне-то юродивые девы были добродетельными. Вот. От этого от них, казалось бы, нельзя было отнять, а елея не достала, потому что они даже не ставили целью стяжать Дух Святой. То есть мало вооружиться словами, что я верующий, символом веры, молитвословом, там, постами, регулярным прихождением на исповедь и ко причащению, а нужно еще вооружиться действительно деланием, стяжанием Духа Святого, деланием ради именно стяжания Духа Святого, Духа Мирного. Надо вообще эту цель в жизни нам ставить, желательно каждодневно. Господи, помоги нам в этом. Аминь.